Здравствуйте. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в студии Динара Седикова в этом выпуске. В Москве проходит 4-я по счету сессия Конгресса интеллигенции. Президент Литвы Даля Грибаускайте с визитом на Украине. Итоги переговоров. Обама советует Хиллари Клинтон. Президент США считает, что у бывшего госсекретаря хорошие шансы стать президентом. И на 85-м году жизни скончался известный хоккейный тренер Виктор Тихонов. Эти темы и многое другое в программе «Время свободы» в ближайшие 55 минут. В Москве сейчас проходит 4-я по счету сессия Конгресса интеллигенции под названием «Против войны, против самоизоляции России, против реставрации тоталитаризма». Тема сессии – культура против насилия. С докладами выступают многие известные деятели культуры, ученые, общественники, которые обсуждают рост насилия в обществе, в том числе из-за действий России в отношении Украины. О задачах Конгресса интеллигенции в сюжете моей коллеги Светланы Павловой.
Конгресс интеллигенции, как неформальное объединение деятелей культуры, науки, представителей СМИ и некоммерческих организаций, появился как реакция на аннексию России Крыма. Первая встреча представителей интеллигенции состоялась в марте этого года по инициативе правозащитника Льва Пономарева. На ней были собраны подписи под антивоенным заявлением к российским властям. «Мы, представители российской интеллигенции, обязаны предостеречь власть от совершающейся исторической ошибки. Стремление взять под контроль с помощью российских вооруженных сил часть другой, еще недавно братской страны, Украины», говорится в тексте этого документа, опубликованного на сайте «Новой газеты». Характерно, что в то же время появилось и другое обращение интеллигенции, инициированное министром культуры Владимиром Мединским, направленное, напротив, на поддержку действий российских властей. После этого Конгресс интеллигенции собирался еще на две сессии, рассказывает правозащитник Лев Пономарев.
Мы собираем подписи под таким очередным документом. Последний документ был связан вот с прямым уже вторжением в Украину наших войск. Назывался он «Остановить российскую агрессию». Он был опубликован 5 сентября 2014 года. Был подзаголовок «Ссылка на Галича. Граждане, отечество в опасности, наши танки на чужой земле». Но мы знаем, что в конце августа действительно было вот это вот вторжение. Погибло уже много людей, россиян. Предыдущая сессия была месяц назад примерно. Она проходила в Международном университете в Москве. И тема этой сессии была такая. «Россия в системе международной безопасности». Обсуждалась опять-таки та же Украина и опасность того, что вообще Россия втягивается в широкую войну, так сказать, которая может закончиться в том числе Третья мировая война. По результатам этой сессии, вот к настоящему моменту было поручение вот этой сессии принять некий документ докладчикам. Вот сейчас мы реально можем этот документ уже представить. Он направлен на то, чтобы предотвратить изменение военной доктрины с точки зрения того, что там может появиться фраза о том, что Россия может применить ядерное оружие в локальных и региональных военных конфликтах. До сих пор в нашей военной доктрине нет такого понятия. Там довольно осторожная есть фраза. Мы выступаем за то, чтобы эта фраза сохранилась. Но, тем не менее, уже некоторые влиятельные силовики позволяют себе говорить о том, что военная доктрина будет изменена. И мы на эту тему сейчас соответствующее заявление сейчас приняли и обращаемся к Совету по внешней оборонной политике, чтобы они этот вопрос обсуждали, ни в коем случае не поддерживали.
Этот документ, по словам Льва Пономарева, должен быть представлен на 4-й сессии Конгресса интеллигенции, посвященной насилию в современном российском обществе.
Она такая более общая, как понятно, что она не будет направлена только на тему Украины, хотя мы понимаем, что все, что сейчас происходит в общественном пространстве России, так сказать, все связано, все наши там угрозы, которые существуют для гражданского общества, для реальной угрозы внешнеполитические, они все связаны, на самом деле, практически с прямой агрессией России на Украине. На самом деле, конечно, тема более общая, как мы дожили до жизни такой.
На ваш взгляд, можно ли говорить, что за последний год какие-то агрессивные проявления, они, ну, легитимизируются, что ли, в нашем обществе?
Ну, бесспорно, да. Об этом и будет разговор идти вот всеми теми замечательными выступающими. Разговор будет идти именно о том, что Россия захлебывается в агрессии и в насилии. Поэтому так и было поддержано населением. Хоть и, конечно, идет колоссальная пропаганда с федеральных каналов телевидения, но народ на это повелся довольно легко. А что дальше? Вот вопрос. Думающие люди предупреждали, что участие наших волонтеров, тем более да и военных в Украине, обернется тем, что эти все люди с оружием в руках вернутся в Россию, и впереди нелегкие деньги, как говорится, у той же власти. Ну ладно, власть рухнет, но рухнет и страна, скажем так. То есть что нам о власти особенно заботить, тем более, что она делает глупости. Но мы прекрасно понимаем, что вместе с властью рухнет вся страна, так сказать, потому что это будет агрессия, это не будет мирная акция. И мы видим, как власть испугалась этого уже. Президент Путин только об этом и говорит. То он говорил об угрозе троцкизма, об угрозе экстремизма. Ясно, что они это все сейчас как бы стали понимать, но это они источник всего этого, всей этой опасности. Это они приняли, то есть вот той нелепой политикой, которую они сами развивают на Украине. Я считаю, что задача интеллигенции вести диалог и вести диалог со всеми, и даже с теми, кто имеет противоположную точку зрения, снижать градус агрессии и убеждать власть, что только на пути политическом и возможности, чтобы политическая оппозиция имела голос, только на этом пути, так сказать, можно предотвратить, в общем-то, вполне предсказуемые весенние массовые акции, которые могут в том числе и быть достаточно агрессивными и с элементами насилия.
Говорил правозащитник Лев Пономарев. По мнению одного из докладчиков 4-й сессии Конгресса интеллигенции, директора аналитического центра Юрия Левады Льва Гудкова, легитимизация агрессивных проявлений в российском обществе началась еще до конфликта на востоке Украины.
Это довольно устойчивая такая тенденция. И нам приходилось, ну, в смысле, сотрудникам Левады-центра об этом говорить многократно. Это следствие усиления авторитарного режима и культа насилия, если хотите, потому что чем сильнее власть, тем в большей степени авторитарная власть, бесконтрольная со стороны общества, тем сильнее она должна подавлять многообразие в обществе, влияние независимых центров, авторитетов, источников мыслей, источников значения и прочее. То есть сама по себе власть, стремясь быть вот бесконтрольной или утверждая свой суверенитет, независимость от кого-то, она вынуждена тем самым лишать смысла или лишать значения ценности самостоятельного человека, любого другого, независимый от режима автономной субъективности, как говорят философы. То есть дисквалифицировать людей в их значениях самодостаточности, сущности, независимости от других. И это и есть, собственно, выражение насилия. Потому что насильник признает в человеке, или использующий насилие, признает в человеке только то, что отвечает его намерениям, лишая его всякого самостоятельных смыслов и значений.
Но можно ли сказать о том, что для самого роста авторитаризма власти были социальные предпосылки?
Конечно, есть огромная инерция культуры нашего общества. Если не так далеко уходить в историю, то это, конечно, весь советский период и приспособление к репрессивному государству. Люди пытались выжить, отказываясь от очень многого, в том числе и от чувства собственного достоинства. И выживали через обман, через демонстрацию такой демонстративной лояльности власти, не уважая эту власть, но приспосабливаясь к ней. И тем самым происходило систематическое такое понижение и культуры, и ценностей, и значений интеллектуальной работы, культурной работы. Вот это процесс, который, ну, сопровождает само функционирование репрессивного государства, который стремится, вообще говоря, полностью овладеть обществом.
Полагает социолог Лев Гудков. Среди докладчиков 4-й сессии Конгресса интеллигенции значится также режиссер Владимир Мирзоев, писатель Денис Драгунский, психолог Сергей Яниколопов, журналистка Арина Бородина и другие. Модератор сессии – писатель Людмила Улицкая. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
В Москве на 85-м году жизни скончался известный хоккейный тренер, трехкратный олимпийский чемпион Виктор Тихонов. В середине октября сообщалось, что Тихонов не может передвигаться самостоятельно и проходит курс лечения дома. Впоследствии он был перемещен в больницу, где и скончался в ночь на понедельник. Прощание состоится 27 ноября. О Викторе Тихонове наш обозреватель Алексей Кузнецов.
Виктор Васильевич Тихонов, заслуженный тренер Советского Союза, трехкратный олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира и 13-кратный чемпион Советского Союза. С его именем связана целая эпоха в истории советского и российского хоккея. Среди достижений Виктора Тихонова в качестве игрока был чемпионат Советского Союза 1951-1954 годов и Кубок Советского Союза 1952 года. Когда он в 60-х годах начал тренерскую работу, он был ассистентом тренера в московском «Динамо», а затем возглавил рижское «Динамо», где добился первых успехов. В 1977 году этот клуб занял 4-е место в чемпионате Советского Союза, что тогда было, конечно, большой сенсацией. Сразу после этого Тихонов возглавил ЦСКА, и за полтора десятилетия под руководством Тихонова этот клуб становился чемпионом с 1977 по 1989 годы. 14 раз он выиграл Кубок Европейских чемпионов, дважды завоевал Кубок Советского Союза. В том же 77 году Виктор Тихонов возглавил сборную Советского Союза, которая выигрывала чемпионаты мира 8 раз. Трижды она побеждала на Олимпийских играх. Это была команда Советского Союза 84 и 88 годов и команда СНГ 92 года. После этого сборная России выиграть Олимпийские игры не смогла ни разу. Под руководством Тихонова сборная Советского Союза в 79 году выиграла Кубок Вызова, а в 81 году завоевала Кубок Канады, единственный раз в истории. В 1994 году российская сборная впервые в истории не смогла завоевать олимпийские золотые медали, после чего Тихонов покинул пост главного тренера сборной, но остался тренером ЦСКА. В сборную он вернулся летом 2003 года, но после неудачного выступления на чемпионате мира 2004 года окончательно оставил этот пост и в том же году ушел с поста главного тренера ЦСКА. Виктор Тихонов введен в зал славы Международной федерации хоккея и в Музей олимпийской славы в Лозанне. Тихонов – заслуженный тренер Советского Союза, заслуженный тренер СССР и заслуженный тренер Латвийской ССР, кавалер Олимпийского ордена, награжден советскими и российскими государственными наградами. Именно в рижском «Динамо» Тихонов продемонстрировал свои революционные хоккейные новшества – игру в 4-5, которую сегодня практикуют все команды в мире. Таким образом, улучшался темп игры, улучшалось физическое состояние игроков, и команды начинали играть в более атлетичный и более скоростной хоккей. Придя в ЦСКА в 1977 году, Тихонов начал с работы над дисциплиной, вел двухразовые тренировки. На первый план вышли легкоатлетические элементы с упором на стартовую скорость игроков. Высокие нагрузки и дисциплину не приняли многие ветераны клуба, итогом чего стало постепенное расставание с ними и смена поколений в ЦСКА. В частности, при Тихонове знаменитая тройка Михаил Светлов-Харламов сменилась не менее знаменитым звеном Крутов-Ларионов-Макаров. Вместе с защитниками Фетисовым и Касатоновым они составили известную всему миру «Красную машину», которая долгое время считалась лучшей командой в любительском хоккее и единственный раз в истории сумела выиграть Кубок Канады, в розыгрыше которого участвовали сильнейшие профессионалы из НХЛ. В годы хоккейных побед ЦСКА авторитет Тихонова был непререкаем, однако многие болельщики и эксперты были недовольны политикой, при которой многие лучшие игроки из других клубов переводились в ЦСКА, как тогда говорили, в интересах сборной. Так появилось, например, звено Капустин-Жолтов-Балдерис. В те годы считалось почти неприличным, когда лучший игрок латвийского хоккея Хельмут Балдерис перешел в ЦСКА из рижского «Динамо». Но в сегодняшнем спорте это стало обычной практикой. И в том, что в будущем Фетисов и Ларионов пошли в знаменитую русскую пятерку клуба «Детройт Ред Уинкс», выигравшую Кубок Стэнли, безусловно, есть заслуга Виктора Тихонова. Я думаю, что память о Викторе Тихонове, безусловно, останется в истории мирового спорта и, конечно, мирового хоккея. Этот тренер сказал свое, как говорится, веское слово в развитии хоккея, и, безусловно, это останется надолго со всеми любителями этого прекрасного вида спорта.
Обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. Главные достижения Виктора Тихонова связаны с периодом конца 1970-80-х годов, когда советский хоккей был полностью встроен в партийно-политическую систему страны в качестве важного доказательства преимуществ социалистического образа жизни перед западным. Фанатично влюбленный в спорт, Тихонов был убежденным членом коммунистической партии, сторонником административного методов руководства. Когда развалился СССР, развалилась и созданная с активным участием Тихонова система формирования сборной на основе базового клуба и строжайшей игровой бытовой дисциплины игроков. Важнейший фермент тихоновского хоккея – патриотизм в его советском варианте, возможный только в закрытом обществе с ограниченными ресурсами потребления, исчез. И сборная России теперь не одерживает столь громких убедительных побед. О спортивном и общественно-политическом аспектах деятельности Виктора Тихонова мой коллега Андрей Шарий беседует с ветераном советской и российской журналистики, хоккейным обозревателем Аркадием Ратнером, много лет близко общавшимся с Тихоновым.
Аркадий, ну вот если я скажу, что команда Советского Союза под руководством Виктора Тихонова, образца какой-нибудь середины или начала 80-х годов, была сильнейшей национальной сборной в истории мирового хоккея.
Нет, я думаю, что вы преувеличиваете. Виктор Васильевич был, конечно, выдающимся тренером советской действительности. Конечно, были команды под руководством Тараса, Власова, Чернышева ничуть не менее сильные, не менее значительные, чем те команды, которые руководил Тихонов. Хотя еще раз повторяю, что Тихонов, конечно, останется в памяти как тренер выдающийся, это безусловно. Начать должен издалека. Мне все возраст уже посчастливилось так, что я Тихонова помню еще игроком. И в форме ВВС, и в форме «Динамо» защитником. Если не ошибаюсь, в 65-м году он стал помощником Чернышева, а в 66-м, по-моему, в 67-м году переехал в Рио, где буквально на голом месте сделал великолепную, ни на кого не похожую команду. Конечно, она еще не рвалась в тройку призеров, но была уже где-то близко. Самое главное, что игроки были совершенно неизвестные. Тихонов как тренер был в известной степени новатор, кто убежден, что он первым вообще в Советском Союзе начал играть 4-3. Это вначале, я помню, над этим посмеивались, а потом оказалось, что действительно оказалось 4 почти равноценных тройки, и в этом была сила его в рижском «Динамо». Как хоккеист, я вот его вспоминаю, почему-то он у меня запомнился, он был такой фигурой внешне приятный, выдающимся сверхсильным защитником, я его назвать не могу, но был он защитником очень серьезным и, самое главное, очень трудолюбивым. И вот это трудолюбие, мне кажется, что это самая характерная черта Тихонова тренера. Потому что, когда бы вы не приехали во дворец ЦСКА, вы всегда могли его там застать. Тренируется ли команда мастеров, наблюдает ли он за командой юниоров, или просто, так сказать, сидит в своем рабочем кабинете, занимаясь, ну, какими-то только ему понятными тренерскими делами.
Команду Тихонова на Западе звали «Красная машина». Формирование такой команды было возможно только в советских условиях, когда была возможность такого директивного распределения хоккеистов по клубам, когда было своеобразное понимание патриотизма, поддержанное закрытостью советской системы и использованием административного ресурса.
Я думаю, что, конечно, когда в 1978 году он принял сборную после неудачного выступления в Вене в 77-м году он сменил Кулагина, сразу была сделана попытка усилить ЦСКА. Пришел Балдарис из Риги, пришел Капустин из Крыльев Советов, пришел Бабинов. Команда сделалась великолепной. У него поначалу тяжело складывались отношения с первой тройкой, Петровым, Харламовым и Михайловым. Но потом, по-моему, все наладилось, но постепенно появилась вторая, на мой взгляд, тоже выдающаяся тройка. Капустин, Злуктов и Балдарис. Они, по сути дела, вскоре стали первыми. В этот же момент подрастали уже Крутов, Макаров из Челябинска, Ларионов из Воскресенского «Химика». Конечно, сила еще была в том, ЦСКА, что она была, по сути дела, аналогом сборной СССР, а в этом ЦСКА собирались игроки со всего Советского Союза. Все из разных городов брались лучшие игроки. Я могу, если напрячь память, еще десяток назвать фамилий. Поэтому команда была, конечно, блестящей. Единственный был момент, когда где-то в 80-м, 81-м году неожиданно начинавший возрождаться «Спартак», в 82-м году едва не увел у ЦСКА первое место. А там ЦСКА равных в Советском Союзе не было. Что же касается мировой арены, ну, конечно, достижения были очень высокие, но, как мы знаем, матчи с профессионалами были, конечно, достижения, когда выигрывали Кубок Канады, они же Кубок Канады проигрывали, и, конечно, тяжелейшее поражение в Солт-Лейк-Сити на Олимпийских играх. Это была душевная травма для Тихонова. Я помню, как буквально через 2-3 дня после его возвращения из Америки, из США, после этих Олимпийских игр, я приехал к нему и в его там кабинете. Он ко мне очень хорошо относился. Ну вот, я после Солт-Лейк-Сити, через 2-3 дня после его возвращения, вернулся. И 2,5 часа мы в его рабочем кабинете в ЦСКА беседовали. Просто если вот проводить какую-то параллель такую драматургическую, я отбрасываю сейчас чисто журналистский посыл, разбирать, кто забил, что забил. Я думаю, что он был в оценке этого матча необъективен. Необъективен он был по отношению к Третьяку, в частности. Меня поразила глубина переживаний, которая буквально в полном смысле слова из этого человека изливалась. Он говорил об этом с такой болью, с таким надрывом. Потому что, ну, проиграть американцам на их поле, это был, конечно, для него удар, тем более, что это была далеко не самая сильная американская команда. До профессионалов еще дело не доходило и так далее. Команда, ее можно было назвать «красной машиной», какой угодно машиной, но она все-таки играла последний год, позже она стала играть уже, конечно, с профессионалами, а на первых порах, когда она громила всех подряд, ну, также до этого громила «красной машиной», только так ее и называли, Тарасовская-Чернышевская.
Мне кажется, это вся система спортивно-общественно-политических отношений, частью которой был Тихонов, сыграла какую-то роль в его тренерской судьбе. Вспомните вторую половину 80-х годов, конец 80-х, когда захотели уезжать в НХЛ советский тогда еще хоккей. И его скандалы с Вячеславом Фетисовым, с Александром Могильным, с Игорем Ларионовым, первыми, кто собирался отправляться за океан. Как все это тяжело было. Как переживал Тихонов вот этот слом общественно-политический?
Он был член партии. Его воинское звание, конечно. В 1977 году его лично принимал Андропов. После того, как был провал, что после того, как Брежнев был страшно поражен, что в 1977 году наши в Вене проиграли первенство мира шведам, он дал поручение кураторам, министру Устинову и руководителю ЦСКА, руководителю динамовских, так сказать, обществ. Он дал им указание навести порядок и выбрать самых лучших тренеров. И он встречался, Тихонов, с Андроповым. Разговор у них был очень серьезный. Тихонов сразу поставил вопрос об усилении, что и было сделано безотказно. Всех к нему переводили. Потом уже позже, когда пришла эпоха Черненко, на глазах у Тихонова, прямо со стадиона с тренировки ЦСКА, представители «Спартака» по указанию Черненко увели Капустина прямо с площадки, с тренировки, собирая вещи. Есть указание тебя перевести в «Спартак». Вот он тогда заканчивал Капустин в «Спартаке» у Кулагина. Вот этот патриотизм, так сказать, который, конечно, в необычайной степени поднимался и возвышался всегда во всех советских командах, он был в его команде на высочайшем уровне. Он не пел как-то раз свой гимн в раздевалке, но он своим безупречным, не побоюсь этого слова, таким сугубо партийным поведением, он давал повод, был авторитетом для всех хоккеистов. В хоккейной работе, мне кажется, что он был в первую очередь человек зацикленный на чем-то. Но я вот с ним провел очень много часов, много бесед, и я приезжал к нему в Ригу, он меня приглашал на матчи, когда руководил рижской командой. У меня с ним были очень серьезные, хорошие отношения. И вот это был человек, который был предан хоккею. И предан вот именно идее советского хоккея. Вот этого хоккея такого несколько конъюнктурного, где все решалось не только за счет тренерского мастерства, но и за счет различного рода не очень спортивных сделок, когда можно было любого игрока молодого. Первая тройка, когда она стала Жлуктов, Балдарис, Капустин, там Жлуктов был армеец. В следующей тройке пришедшими были Ларионов и Макаров. Но он, конечно, с ними работал, делал из них очень сильных, выдающихся игроков, выдающиеся тройки. А то, что касается отъезда, он всеми силами противился этому. Не только потому, что он боялся потерять Фетисова. У него к этому моменту обострились отношения в команде, я знаю. Даже вот сейчас восхваляющий его Третьяк, у него были очень сложные отношения с Третьяком. А что касается Фетисова, он просто не понимал. Ему было, конечно, жалко Фетисова. Естественно, это был выдающийся игрок, выдающийся защитник и столб его обороны. Но ему было само по себе непонятно, как может российский человек, тем более член Коммунистической партии Советского Союза, вдруг бросить свою страну и ехать за деньгами в другую страну. Хотя Фетисов, конечно, был по мировым меркам игроком весьма значительным. Он, конечно, был игроком НХЛ, безусловно, более высокого уровня, чем наше советское первенство.
Понятия патриотизма другие сейчас. Советского Союза нет. Нет и той системы хоккейной, которая существовала. Сейчас вот ушел и Тихонов. Возрождение такого хоккея невозможно, да, уже?
Я думаю, что такую сборную создать не удастся. По многим причинам. Во-первых, конечно, отъезд многих наших ребят, в том числе молодых, которые могли бы здесь, даже оставшись в России, стать более заметными игроками, чем играя во второстепенных командах в Канаде, могли бы здесь вырасти. И, во-вторых, откровенно говоря, сверхталантов, которыми почему-то вот блистала, вот была эпоха 60-х, 70-х, 80-х годов, когда просто одна тройка сменяла другую. Был какой-то период просто, ну, я не знаю, появление суперталантов. Может быть, они сейчас не кажутся талантами, потому что мы видели и знали, как играют за рубежом в Канаде. Мы видели четвертьфинал игры в Сочи и поняли суть, силу нашей команды, которая была финнами обыграна на голову. И я думаю, что вот создать такую команду, которую мы могли бы назвать там что-то не красная машина, а какая-нибудь там, я не знаю, другого цвета машина, но такой команды у нас не будет никогда.
С Аркадием Ратнером беседовал Андрей Шарый. По итогам украинско-литовских переговоров в Киеве стало известно, что Литва намерена начать поставки вооружений на Украину. Накануне киевского визита литовский лидер Дали Грибаускайте призывала оказать военную помощь Украине и Евросоюз. Мой коллега в Киеве Владимир Вахненко в прямом эфире расскажет об итогах визита Грибоускайте. Это Владимир, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Динара. Далее Грибоускайте заканчивает свой киевский визит, заканчивает его встречей с премьер-министром Украины Арсением Яценюком. Ну а до этого, по результатам заседания Совета президентов Украины и Литовской Республики, Порошенко и Грибоускайте подписали дорожную карту развития стратегического партнерства между двумя государствами на ближайшие 2 года. Основные ее направления касаются военно-технического сотрудничества, энергетической безопасности, а также реализации положений соглашения об ассоциации между Евросоюзом и Украиной. Вильнюс, в частности, готов направить в Киев своих экспертов для проведения экономических и правовых реформ. Накануне визита Далия Грибоускайте в интервью украинскому телеканалу 1+1 заявила, что ЕС должен оказывать Украине не только финансово-экономическую, но и военную помощь. И сама Литва уже в ближайшее время обещает начать поставки вооружений на Украину. Об этом заявил Петр Порошенко на совместной пресс-конференции с Далией Грибоускайте. Мы договорились о поставках конкретных элементов конкретного вооружения для украинской армии, заявил Порошенко, отказавшись, правда, при этом уточнить, о каком именно оружии идет речь. В конце прошлой недели, напомню, Киев с визитом посетил вице-президент США Джо Байден. В Вашингтоне пока против предоставления Украине оружия и тяжелой военной техники, но не против предоставления нелетальной военной помощи. Украинская сторона уже получила первые американские легкие радары. Они предназначены для определения координат минометных позиций. И литовская, и американская военная помощь нужна сейчас украинским военным в Донбассе, где едва ли не каждый день и военные, и наблюдатели ОБСЕ фиксируют проникновение на территории, контролируемые сепаратистами, колонн российской военной техники. В минувшее воскресенье, например, такая техника передвигалась под прикрытием грузовиков из очередного российского гуманитарного конвоя. Еще одно направление военного сотрудничества связано с созданием украинско-польско-литовской бригады. В нее войдут более 4000 военнослужащих из 3 стран, и эта бригада должна стать частью системы миротворческих контингентов НАТО. Украинский контингент совместной бригады – это 545 военнослужащих. Их постоянным местом дислокации будет Яворивский полигон под Львовом. Ну и следует сказать, что Далия Грибоускайте, призывая ЕС к оказанию Украине военной помощи, в то же время украинские власти призвала активнее проводить реформы и бороться с коррупцией, поскольку без этого не следует рассчитывать на получение крайне необходимой сейчас Украине финансовой помощи от Европейского Союза. И вот, реагируя на эти слова литовского лидера, Петр Порошенко сказал, что после проведения первоочередных реформ, для этого, по словам президента, необходимо не менее 6 лет, в стране должен состояться референдум по вступлению Украины в НАТО. Кстати, курс на членство в НАТО и отказ от нынешнего внеблокового статуса Украины зафиксированы в форсированном на прошлой неделе коалиционном соглашении 5 партий, победивших на парламентских выборах. Ну и далее Грибоускайте заявила на пресс-конференции, что Украина после выполнения соответствующих критериев может одновременно подать заявки на вступление и в НАТО, и в Европейский Союз.
Спасибо, Владимир. Корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Ивахненко. Верховный суд России отказал активистам организации «Гражданин Пушкин» в удовлетворении их требований об отмене корректировки генплана в части города Спутника Южный. Строительство города, по мнению активистов, уничтожит водные системы знаменитых парков Царского села и Павловска, объектов охраны ЮНЕСКО. С подробностями Татьяна Вольская.
Активисты, объединившиеся в организацию «Гражданин Пушкин», уже давно борются против проекта строительства рядом с городом Пушкиным, формально включенным в границы Петербурга, строительства города-спутника Южный. Противники нового строительства говорят о том, что Южный превратит тихий и цветущий Пушкин в депрессивный криминализованный район, подобный тому, который уже появился в пригородной Славянке, что этот район будет лишен дорог и другой жизненно необходимой инфраструктуры и резко понизит жизненный уровень в Пушкине. Кроме того, Южный предполагается построить на месте Кондакупшинского леса, единственного леса в этих местах, ради которого многие жители деревни Кондакупшина в свое время переехали сюда из Петербурга, а кроме того, в черту застройки попадает Кондакупшинское болото, из которого вытекают речки Поповка и Кузьминка, питающие водную систему парков Царского села и Павловска, объектов охраны ЮНЕСКО. Но беда в том, что хотя болото известно с царских времен, что его прекрасно знают местные жители, в водном реестре его нет, и чиновники не хотят признавать его существование. В конце марта городской суд Петербурга не удовлетворил из гражданских активистов Пушкина по признанию болота водным объектом. Проиграв в городском суде, активисты подали апелляцию в Верховный суд. Для спасения знаменитых парков защитники Кондакупшинского болота внесли в генплан Петербурга поправки, в которых предложили учесть болото в генплане в качестве водного объекта и придать ему статус особо охраняемой природной территории. Но старания активистов не увенчались успехом. Верховный суд России подтвердил решение городского суда Петербурга. Один из активистов гражданина Пушкина Павел Солодов с самого начала не очень надеялся на благоприятный исход дела.
Понятно, что множество нарушений законодательства. Не сомневаемся совершенно, что правда на нашей стороне. Но из-за того, что здесь некая такая политическая интрига вокруг всего этого проекта за участие Дмитрия Медведева в этом проекте, понятно, что наша аргументация, она сильная. Но ощущение вот очень похоже на то, что было в городском суде. В городском суде тоже до последнего заседания, я вот честно признаюсь, я был на 100% уверен в нашей победе, потому что и судья задавала совершенно правильные вопросы. В материалах дела совершенно очевидно есть все доказательства того, что правительство Санкт-Петербурга знает о болоте. У них есть данные из обследования этого болота, причем сделанные за бюджетные деньги по заказу администрации Санкт-Петербурга. У них просто нет желания сохранить этот водный объект. И наоборот, у них все их действия направлены на то, чтобы его уничтожить. Несмотря на то, что вот он играет такую ключевую роль, как питание государственных музеев и заповедников водой. Представители губернатора продолжают откровенно вранье нести, что на общественных слушаниях никто про болото не говорил, хотя в протоколах, которые есть в материалах дела, совершенно очевидно, во многих районах жители говорили про Кондакупшинское болото именно как водный объект, питающий государственный музей и заповедники.
Тем не менее, Верховный суд активистам отказал. По мнению руководителя общественной организации «Гражданин Пушкин» Александра Беляева, уровень лоббизма в этом деле превысил все понятия о справедливости и законе.
Это решение, оно, безусловно, создаст определенный прецедент. Теперь все водные объекты, которые находятся на территории Российской Федерации, которые не учтены в водном реестре, могут быть застроены легким росчерком пера. Захотели органы власти посчитать тот или иной водный объект ни болотом, ни озером или еще чем-то, его можно будет спокойно застроить. Суд делал запрос в Невско-Ладожское бассейновое водное управление по поводу запроса в гидрологический институт по поводу обследования Кондакупшинского болота. И гидрологический институт дал ответ, что они не исследовали Кондакупшинское болото, так как никто не выделил средств на это. Примечательная ситуация, да, то есть при разработке генерального плана должны были проходить инженерные изыскания, в том числе соответствующие обследования. Но, получается, ни один орган власти, ни городской власти, ни федеральной власти не защищает наши водные объекты, нашу природу, и может просто не выделить денег на обследование того или иного объекта, и все. И на основе этого мы получим ситуацию, что этого водного объекта просто не существует, и, соответственно, его не нужно отображать в генплане.
Проектом строительства города-спутника Южный занимается компания Start Development, владельца группы ИЛИМ Захара Смушкина. Генеральный директор компании Андрей Назаров уже заявил, что доволен решением Верховного суда, что корректировки генплана в связи со строительством Южного выполнены профессионально и проблемы экологии там учтены. Тем не менее, по словам Александра Беляева, противники строительства не намерены сдаваться.
Все вот эти структуры, в том числе Росгидромет, они просто нагло, открытым образом бездействуют, потому что, видимо, на них давят сверху, отказываются проводить обследование. Видимо, нужно каким-то образом все-таки пытаться гидрологическим институтом находить точки соприкосновения в вопросе этого гидрологического обследования. В противном случае все наши экспертизы, они будут просто не иметь никакой силы для органов власти.
Активисты собираются достучаться до президента Российской Федерации, продолжить сбор подписей против Южного, а кроме того, не исключают возможности обращения в Конституционный суд по поводу нарушения конституционного права граждан на благоприятную среду. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Президент США Барак Обама считает, что у бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон есть хорошие шансы стать кандидатом Демократической партии на президентских выборах 2016 года, если она будет в них участвовать. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Дубинский.
До президентских выборов в США остается еще 2 года. Огромный в политике срок. Ни демократическая партия, которая сейчас принадлежит Белый дом, ни республиканская, которая на недавних промежуточных выборах получила большинство в обеих палатах Конгресса, еще далеко не определились с кандидатами. Среди потенциальных кандидатов республиканской партии чаще всего упоминаются такие фигуры, как бывший губернатор штата Флорида и младший брат бывшего президента США Джеб Буш, губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи, сенатор от Техаса Тед Круз и губернатор Висконсина Скотт Уокер. На сегодняшний день из известных политиков свою кандидатуру выдвинул только один – это бывший сенатор-демократ от штата Виргиния Джим Уэбб. Среди других потенциальных кандидатов Демократической партии фигурируют имена вице-президента Джо Байдена, губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, губернатора Мэриленда Мартина О'Майли и сенатора от штата Массачусетс Элизабет Уоррен. Но большинство обозревателей согласны с тем, что ни у одного из этих кандидатов не будет никаких шансов добиться номинации в качестве кандидата Демократической партии, если свою кандидатуру на выборах выдвинет бывшая первая леди США и экс-госсекретарь Хиллари Клинтон. Такого мнения, в частности, придерживается один из ведущих стратегов Демократической партии Джеймс Карвилл. «Я думаю, что она получит номинацию, и у нее есть план предвыборной кампании», сказал Карвилл, выступая в воскресной программе телекомпании ABC. Президент США Барак Обама считает, что у Хиллари Клинтон есть все шансы на победу. Если она примет решение вступить в президентскую гонку, она сможет стать отличным кандидатом, и я считаю, она будет прекрасным президентом, сказал президент Обама в интервью ABC. Президент сказал, что он часто разговаривает с Хиллари Клинтон, но не дал прямого ответа на вопрос о том, обсуждал ли он с ней ее планы и собирается ли он координировать с ней действия в том случае, если она выдвинет свою кандидатуру. Она не объявляла о выдвижении своей кандидатуры, а я не хочу забегать вперед. Но позвольте мне в этой связи сказать пару вещей. Во-первых, она была выдающимся государственным секретарем. Во-вторых, она является моим другом. В-третьих, она наряду с другими была бы замечательным кандидатом. Я заинтересован в том, чтобы моим преемником стал именно демократ. Я буду делать все, что от меня зависит, чтобы любой из представителей Демократической партии, который будет номинирован, добился успеха. Некоторые обозреватели считают, однако, что Хиллари Клинтон, как, впрочем, и любому другому кандидату Демократической партии, есть смысл дистанцироваться от президента. Рейтинг его популярности сейчас очень низок, и избиратели могут быть склонны поддержать кандидата, который предложит курс, отличающийся от того, которого придерживался президент Обама. Признает это и сам президент. Мне кажется, что американцы захотят почувствовать, так сказать, запах нового автомобиля, уехать со стоянки автосалона в машине, которая не набегала столько миль, сколько набегал я. Президент сказал, что он не предвидит своего активного участия в предвыборных кампаниях того или иного кандидата Демократической партии. Когда я думаю о ближайших 2 годах, единственное, что я хочу делать, это посвятить каждый день усилиям к тому, чтобы наше правительство лучше функционировало на благо простых граждан. Если мне это удастся за 2 года, то я сослужу добрую службу не только американскому народу, но и моему преемнику. Я не думаю, что кандидаты ждут от меня активного участия в их предвыборных кампаниях.
Корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Дубинский. В Риге сегодня открывается ярмарка современного и классического искусства «Арт Рига 2014». Это мероприятие во многом заменяет аналогичную ярмарку «Арт Москва», которая в этом году по решению организаторов не проводится. Многие московские художники и галеристы приехали в Латвию. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Риге Мария Кугель.
Секс, религия и политика. Больше в искусстве говорить не о чем. Считает Галина Максимова, куратор ярмарки современного и классического искусства «Арт Рига 2014», которая впервые пройдет с 24 по 30 ноября в латвийской столице. «Арт Рига» – мероприятие для продавцов и покупателей. Художественные дилеры, критики, коллекционеры могут в одном месте увидеть экспозицию различных галерей, работающих в разных направлениях. Организовали ярмарку владельцы галереи Happy Art Museum Галина Максимова и Дакс Видулейс. По случайному совпадению, «Арт Рига» проходит тогда, когда кураторы «Арт Москва», мероприятия подобного формата, проходившего в российской столице, заявили о закрытии своего проекта.
Первая причина – это такой небольшой кризис жанра. Я думаю, что «Арт Москва» она может со временем перерасти во что-то другое, в другом месте, с другими организаторами, в немножко другом формате. А вторая причина, она, скорее всего, политического характера, потому что в связи со всеми известными событиями многие иностранные участники в этом году бойкотировали московские художественные мероприятия, в том числе, очевидно, и Мессу. «Арт Москву» всегда поддерживало и правительство Москвы, и Сбербанк поддерживал, и многие связанные с государственными структурами фирмы. Я думаю, что они как-то в этот раз не нашли такое решение, которое удовлетворяло бы все стороны.
Рассчитываете ли вы, что какая-то часть продавцов, то есть галеристов, художников, будет искать альтернативные площадки и вот найдет, в частности, площадку в Риге?
Мы бы очень хотели видеть у нас московские галереи. Мы считаем, что это там в Москве очень много, не в Москве, а вообще в России много галерей. И интересных, и с высоким художественным уровнем. С одной стороны, можно сказать, что мы рады, что Москвы в этом году не будет. Но с другой стороны, я говорю, наш опыт нашего участия немножко жалко. Да?
Вы рассчитываете на то, что из Москвы, из России в Латвию поедут художники оппозиционного настроя?
Художники приедут разные. И те, кто в какой-то мере находится в оппозиции, и те, которые отстаивают на официальную точку зрения. Наш личный опыт как галереи, когда мы пытались на различных площадках выставляться, в Риге мы делали выставки в Рижском международном аэропорту, мы делали выставки в банках на разных площадках, мы сотрудничали с разными государственными, негосударственными структурами в организации выставок. И нам всегда казалось странным требование, чтобы быть максимально политкорректными, чтобы на выставке не было секса, политики и религии. И мы как-то все время этому противились, и я думаю, что на наших выставках было все из этого выше названного. Мы к этому стремились, потому что иначе нам казалось, что это потерянное время, и в принципе, если ты не говоришь об этом, то говорить больше не о чем. С другой стороны, мы сами организаторы этого мероприятия, я немножко понимаю, потому что мне не хотелось бы по каким-то политическим мотивам отказать интересным художникам.
По признанию Дакса Видулейса, некоторые фонды и посольства предлагали помощь в проведении арт Рига, но с условием бойкотировать участников из лагеря политических оппонентов. Однако организаторы ярмарки предпочли независимость и выбрали другую схему финансирования, покрыв издержки за счет взносов участников. Уже сейчас понятно, что экспозиция будет носить отчетливый отпечаток московского стиля. В частности, из российской столицы в Ригу с работами Дмитрия Шурина приедет галерея «Fine Art», а галерея «Культпроект» привезет представителей так называемого «московского авангарда». Еще один участник, Виктор Кротов, живет и работает между Москвой, Ригой и Парижем, а свой стиль обозначает как романтический московский сюрреализм. Помимо, собственно, выставки-продажи, в рамках ярмарки состоится серия диспутов и круглых столов, в частности, на темы «Авторитаризм и массовая культура», «Искусство и война». Марат Гельман в лекции под названием «Исповедь куратора» расскажет о том, как он пытался заниматься современным искусством в России и что из этого получилось. Зависимость современного искусства от источников финансирования обсудят на научно-практической конференции. Латвийский предприниматель и коллекционер Александр Литевский представляет на ярмарке грузинских художников Георгия Бараташвили и Васила Симангулова. Симангулов, работающий в стиле поп-арт, в 1989 году оказался в Лондоне и учился в лаборатории Энди Уорхола. А Бараташвили коллекционер рассказывает так.
Бараташвили, там у меня очень большая коллекция его картин. Когда я с ним познакомился в 2005 году, он стоял на эспланаде. Это в Тбилиси есть, на проспекте Руставели, такое место, где художники, скажем, коммерческого плана выставляются. И продавал свои картины по 100-150 лари, что приблизительно 80 там, долларов. А сегодня я у него пытаюсь купить там картины по 2000 долларов, но он говорит, не обижай меня, потому что реально его картины сегодня стоят в 5-6 раз дороже.
Картины Бараташвили на его родине весьма популярны в дипломатических кругах и выставлены сегодня в частных коллекциях США, Канады, Англии, Франции, Германии и России. Александр Литевский держит дома более сотни работ Бараташвили, представляющих все периоды и стили его творчества, но был бы не против, если бы некоторые из них нашли нового владельца.
Скажем так, обеспеченный человек. Я для меня никогда не было целью продавать картины, тем больше каждая из картин, которые я покупал, только потому, что они мне нравятся. И каждая из картин является для коллекционера его как бы детище. Вот, я считаю, что это нормально, когда, во-первых, продавая какую-то картину из своей коллекции, если ты видишь, что человек действительно заинтересован купить эту картину не как инвестицию, а как произведение искусства, которое ему понравилось, которое его вдохновило, это вселяет в тебя оптимизм к тому, что ты кого-то еще приобщил к тому, что тебе нравится. Соответственно, ты получил союзника.
Организаторы ярмарки намерены в перспективе создать на базе своей торговой площадки художественный центр Балтийского региона, включающий в русский север, Скандинавию, Белоруссию, Калининград, а также, конечно, ближайших соседей – литовцев и эстонцев.
Корреспондент «Радио Свобода» в Риге Мария Кугель. И в московском издательстве Сретенского монастыря небольшим тиражом в 2000 экземпляров вышла в свет книга воспоминания баронессы Марии Федоровны Мейендорф. На ее презентации в Петербурге побывал наш корреспондент Виктор Резунков.
Воспоминания баронессы Марии Федоровны Мейендорф впервые были напечатаны в 1990 году ее племянником Олегом Радзянко на типографском станке, стоявшем в подвале его дома в городе Наяк под Нью-Йорком. Второй раз мизерным тиражом эта книга была напечатана в Ишимской библиотечке журнала «Собор» и разошлась мгновенно. И вот, наконец, третье издание. Оно было подготовлено внучатой племяннице баронессы Марии Мейендорф Елизаветой Муравьевой. Баронесса, тетя Маня, как ее любовно называли многочисленные родственники, по мере написания посылала в Советскую Россию страничку за страничкой своих мемуаров простой почтой, сначала из Канады, где жила в доме своего племянника Федора Колумзина, а затем из Наяка, из дома своего брата Никиты Колумзина. Письма, несмотря на жестокую советскую периллюстрацию всей поступающей с Запада корреспонденции, дошли в целости, и это позволило Елизавете Муравьевой собрать, сохранить и сейчас, наконец, издать эту охватывающую целый век книгу. Елизавета Муравьева рассказывает.
Это мемуары Марии Федоровны Мейендорф. Фамилию они именно так произносят, Мейендорф. Все пытаются произнести так, как пишется, но на самом деле семья вся сама произносит Мейендорф. Эта женщина родилась в 1869 году, то есть в позапрошлом веке, а умерла в 1962 году. Причем до войны она провела сначала Российской империи, потом СССР. и выехала в 44-м году из Одессы, когда немцы уходили. То есть ее воспоминания охватывают целое столетие. Мне она приходится двоюродной бабушкой, это старшая сестра моей бабушки, между ними очень большая разница. Замечательно то, что семья Майндорфов очень большая. У ее отца был брат. У отца было 9 человек детей, у брата было 13 человек детей. Так в семье и говорят. Вы из каких? Из 9 или из 13? Мы из 9. Наша семья из 9. Все практически, кто не погиб в 20-е годы, то есть в начале 20-м в основном году, выехали из России. Судьбы у них сложились по-разному. Замечательно то, что тетя Маня, как мы ее называем, Марья Федоровна, осталась. Осталась она из совершенно благородных целей, чтобы заметать следы за своей сестрой, которая переходила границу с 4 детьми. 5-й ее погиб, заболел и умер маленький мальчик. Она стала заметать следы и не хотела подвести тех людей, которые ей там помогали. Сама себе письма писала как бы от них. В общем, и осталась. Фактически вся семья огромная оказалась за границей, а она осталась здесь. После революции ее не покинули ее помощницы, кухарка, няня. Еще одна няня. Так вот они и жили. Вот. Поэтому эта книга довольно замечательная, потому что она позволяет проследить за судьбами не только самого автора, но и всех родственников. И за их судьбами можно проследить, начиная там с предков, о которых она тоже пишет, то есть почти от Петра. И до наших дней очень многие ее родственники известны сейчас в России. Семья очень большая, как вы понимаете, среди них всякие есть. И как раз интересно проследить, что с каждым из них произошло.
Воспоминания баронессы Марии Федоровны Мейендорф тети Мани потрясают. Это эпическая картина жизни человека, юность которого прошла в аристократическом высшем свете процветающей России конца 19-го, начала 20-го столетий. Зрелость в ужасах и нищете Первой мировой войны и большевистской революции, сталинской тюрьме и ссылке, в оккупированной немецкими и румынскими солдатами Одессе, а старость в эмиграции. И читая эти мемуары, больше всего поражаешься мужеству, сохранению внутреннего чувства самодостоинства, непоколебимой вере в Бога, которые и позволили преодолеть тете Мане все многочисленные испытания, выпавшие на ее долю. Елизавета Муравьева.
Удивительно для современного читателя, что в этой книжке нельзя найти осуждения вообще никого. Она не анализирует исторических событий, не выносит никаких мнений и критики. Это отсутствует полностью. Рассказывает как свидетель, что происходило. Не выносит никаких оценок. Но внутренний стержень у нее очень крепкий, потому что в каждой новой ситуации, в которой она оказывается, ей подсказывает, как надо действовать, и она это делает безошибочно. То есть первые части ее можно увидеть там на приемах, когда они там собираются, все Майндорфы, 13 и 9, и устраивают игры и веселятся. А во второй части она с сестрой и с ее 5 детьми в каком-то неотапливаемом классе, в каком-то потерянном колхозе, где ждут приезда школьников. Им дали корову, им дали свинью. Они, значит, одно время теленка держат в этой комнате. Старший племянник ее в варит мыло из сала, которое она добывает где-то на рынке. Но настроение не меняется. То есть, ну, все хорошо. Она сумела поймать убежавшую корову. Никита сумел сварить мыло. Все окей. И, конечно, я думаю, что эта книга в этом смысле, она очень ценная. Она очень ценная для современного общества, которое, ну, я не знаю, все-таки деградация наблюдается. То есть все ищут виноватых. Сразу. Никаких виноватых нету, потому что события, мы над ними не властны. И она так относится к жизни, что над событиями мы не властны. Вот как складывается, так и складывается. А как действовать в этом случае надо так, чтобы никому хуже не сделать? В общем, это ее единственный, по-моему, критерий. И все ее душевные переживания связаны не с потерей имущества, а связаны с гибелью близких в основном и с теми ситуациями, в которые они попадают.
Рассказывает внучатая племянница баронессы Марии Мейендорф, составитель книги ее воспоминаний Елизавета Муравьева. Виктор Рызунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
этом мы завершаем информационную программу «Время свободы». Вела ее Динара Седикова. О развитии главных событий можно узнать в дневных и вечерних информационных программах на сайте www.svoboda.org. Не забывайте, у «Радио Свобода» есть страница в социальных сетях. Хорошего вам вечера.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 13 745, 15 285, 17 770. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».